Ватсон.
Нью-Йорк, как Париж, город, знаменитый своей богемой. Ирония судьбы заключается в том, что именно бедные, амбициозные, талантливые художники диктуют цены на нью-йоркском рынке недвижимости. Первыми, открывая новые городские окраины, они превращают убогие пустыри в центры авангардного искусства. Вслед за нищей богемой сюда бредет средний класс, заинтересованный водоворотом идей и стилей. Ну а потом приходят богачи, миллионеры-звезды. Цены взлетают, район становится не по карману тем, кто его обжил, и все начинается сначала. Уже на моей памяти такая трансформация произошла с моднейшим районом Нью-Йорка – Сохо. 30 лет назад здесь жил Раушенберг с друзьями, несколько бездомных и множество крыс. Теперь тут уже и галерей мало осталось, только самые дорогие магазины. Новая богема перебралась в Бруклин, но и там за ней уже охотятся маклеры, знающие, что жить рядом с искусством интересно и престижно. Этот непрестанный городской круговорот начался с любимого района нью-йоркцев Гринвич-Виллидж. Соединив в себе соблазны Монмартра и Латинского квартала, он стал родиной американской богемы и ее музеем. Особенно, если искать прошлое там, где оно обросло слухами, преданиями, легендами, то есть в здешних литературных пабах, бережно хранящих память о своих знаменитых завсегдатаях. Недавно мы уговорили, без особого, впрочем, труда, нашего специального корреспондента Раю Валь совершить экскурсию по самым интересным питейным заведениям Гринвич-Виллиджа и рассказать об этом слушателям.
Гринвич-Виллидж до сих пор считается районом богемным, артистическим. И хоть не каждой богеме по карману сегодня здесь снять квартиру, походить по улочкам и посидеть в каком-нибудь местном баре, где выпивали Марк Твен, Фенимор Купер, Скотт Фитт-Джеральд, О. Генри, Эдгар Аллан По и многие другие литературные знаменитости, не возбраняется никому. Можно, обложившись справочниками, и самому побродить по Гринвич-Виллиджу – литературному, театральному, художественному. А можно записаться на частную экскурсию, которую проводят по субботам местные актеры. Вот это меня и подкупило. Молодые актеры из театральной компании «Бакерлоу Проджект» не только проводят тур по литературным местам Гринвич-Виллиджа, но и включают в него живые представления, чтение стихов и отрывков из произведений тех писателей, о которых рассказывают. И все это за $15. Причем весь доход идет на развитие местных театров. Встреча была назначена в таверне «Белая лошадь», одном из четырех самых известных литературных баров Гринвич-Виллиджа. Собственно, к ним и сводится этот веселый познавательный тур, представляющий собой театр одного актера. На протяжении 3 часов истории, стихи, литературные анекдоты, шутки, тосты и в большом количестве пива и виски. За отдельную плату, естественно. Нашего гида зовут Эрик, и когда все расселись за столики, он начал с рассказа о том, как в Гринвич-Виллидже во второй половине 19 века вдруг резко упали цены на недвижимость.
Тогда-то, в 1880
году, здесь и началось богемное движение, которое продолжалось почти до 60-х годов 20-го столетия. Потом цены вновь подскочили, и уже немногие писатели и поэты могли позволить себе здесь жить. Но в тот период этот район был художественным центром Америки. На заре 20-го столетия здесь, говорят, создавалось 90% всей англоязычной прозы и поэзии. 90%
all English prose and poetry was written here.
Таверна «Белая лошадь», открывшаяся более 100 лет назад, за это время практически не изменилась. Та же деревянная облицовка, та же простая американская еда, жареная картошка и сочные гамбургеры. Поначалу у «Белой лошади» никаких литературных амбиций не было. Здесь собирались моряки, портовые грузчики, строители. Но, начиная с 40-х годов прошлого, 20-го века, «Белая лошадь» вдруг стала центром богемы. Генри Миллер, Джеймс Болдуин, Норман Мейлер, Анаис Нин, Аллен Гинзберг, Джек Керуак были здесь завсегдатаями. Какое-то время здесь работал бартендером Стив Маквин, а Мэрилин Монро, когда училась в местной театральной студии, подрабатывала в «Белой лошади» поющей официанткой. Днем народу в «Белой лошади» немного. И мы, а на экскурсию записалось человек 20, полностью оккупировали один из двух небольших залов, стены которого украшены портретами и фотографиями легендарного Дилана Томаса.
But of the many writers that came here, the most famous is Dylan Thomas.
Из всех писателей Дилан Томас, которого привел в «Белую лошадь» шотландский поэт, художник и писатель Ривен Тодд, был, пожалуй, самым известным. Многие вообще считают его одним из величайших английских поэтов 20-го столетия.
Considered by many to be one of the greatest English poets of the modern era.
Его поэзия была основана на звучании слов. Чтобы читать его стихи правильно, говорил сам Дилан, надо сначала читать их громко, вслух, а уж потом думать о смысле. Он приезжал в Нью-Йорк 4 раза и каждый раз начинал свой тур с «Белой лошади». Здесь он был самым знаменитым литературным литературным алкоголиком. Часто напившись, он вскакивал на стол и начинал читать свои стихи, пока бартендеры не предупреждали, что если он не угомонится, его попросту выставят, невзирая на всю его славу. Дилан хорошо зарабатывал в Америке, но почти все пропивал, в основном в той же «Белой лошади». В Нью-Йорке у него был статус рок-звезды, культовой фигуры. Люди следовали за ним из города в город только для того, чтобы послушать, как он читает. 4 ноября 1953 года Дилан Томас провел вечер, как обычно, в «Белой лошади». В тот раз он выпил особенно много, и в какой-то момент, забравшись на стол, прокричал, что установил собственный рекорд. 18 рюмок виски подряд, по 50 грамм каждая, не слабо. Неудивительно, что по дороге домой в гостиницу «Челси», где он жил, Дилану стало плохо. Его отвезли в больницу Святого Винсента, где на следующий день он и умер. Как определили врачи, от пневмонии, осложненной алкоголизмом. Ему было только 39 лет.
According to his death certificate, it was of exposure, of pneumonia.
Тут Эрик прервал свой рассказ, чтобы прочесть одно из самых известных стихотворений Дилана «Не гась, не уходя».
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day.
Не гась, не уходя во мрак ночной. Пусть вспыхнет старость заревом заката. Встань против тьмы, сдавивший свет земной.
Rage. Rage against the dying of the light.
На углу Бликер-стрит и МакДугал, знаменитом в свое время кафе Сен-Ремо, в начале 50-х годов можно было встретить всех четырех основоположников движения битников. Уильяма Берроуза, Керуака, Алана Гинзберга и Грегори Корса. Увы, от этого богемного кафе осталась лишь история. На его месте давно уже открыли китайский ресторан. А вот кирпичное здание на МакДугал, рядом с Вашингтон-сквер-парком, в котором одно время жили вместе Теодор Драйзер, Джек Лондон и Эптон Синклер, назвавшись свой обитель «Дом гениев», никто, слава богу, закрыть не в состоянии. Во-первых, цены на недвижимость здесь только растут, а во-вторых, историческая достопримечательность, как дома, в которых жили и писали Марк Твен и Фенимор Купер, как колокола вилладжевских церквей, вдохновившие Эдгара Аллана По на создание одноименного стихотворения «Беллс». По переехал в Гринвич-Вилледж в 1844 году, жил на Уэверли-стрит, работал в газете «Нью-Йорк Ивнинг Миррор», где впервые было опубликовано и его лучшее стихотворение «Ворон» и многие другие стихи и рассказы, включая путешествие с воздушным шаром и падение дома Эшера. Мы остановились у мрачноватого двухэтажного домика на углу 4-й стрит и 6-й авеню.
О, Хенри!
Здесь у Генри написал самый короткий и самый поэтический свой рассказ «Последний лис». Когда будете читать, представьте себе его героев, которые жили в этом районе, среди этих стен. Наконец мы подошли к историческому бару «Чарлес», 86 Бетфорд-стрит. Джудит Малина крутила здесь любовь с молодым Джеймсом Аги, который в прямом смысле допился до смерти, пока писал свой автобиографический роман «Смерть в семье». Писатель, поэт, сценарист и один из самых влиятельных кинокритиков своего времени, он умер в 1956 году, а в 57-м этот роман издали, и Аги был награжден за него Пулитцеровской премией, посмертно, естественно. Часто бывал здесь и Юджин О'Нил, главный драматург труппы Провинстаун Плеерс, первого экспериментального театра Нью-Йорка, в котором играла и для которого писала стихотворные пьесы Эдна Сент-Винсент Милей, один из лучших лирических поэтов своего времени. Она приехала в Нью-Йорк в 1917 году, поселилась в Гринвич-Вилледже, жила здесь во многих местах. За свой сборник «Сплетающие струны для арфы» и другие стихотворения Эдна Милей также была удостоена Пулитцеровской премии. Первая женщина, получившая Пулитцера, Эдна Милей была любима мужчинами и женщинами, получала удовольствие от их внимания и частенько использовала это внимание для своих сексуальных экспериментов. Во многих своих стихах она писала о женской любви, да так откровенно, что тогдашняя чопорная публика приходила в ужас. Как она может писать про это? Очень просто может, причем под копирку. Но время поджимало, и, наконец, Эрик произнес прощальный тост.
Lying, cheating, stealing and drinking.
За вранье, измену, воровство и пьянство. Если врете, то врите во имя спасения друга. Если изменяете, то изменяете смерти. Если крадете, то сердце любимый. А если пьете, то пейте за меня.
And when you drink, think of me.
Ну, а я закончу свой репортаж песней об Эдне Сент-Винсент Милей, которая верила в друзей и не доверяла прогрессу, потеснившему богему из Гринвич-Вилледжа. My
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Эллен Бергер, Ирина Савинова, Михаил Гудкин, Юлия Локтева, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Рая Валь. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.